Все самое любопытное и интригующее для вас в прямом эфире в студии Олег Обухов. Здравствуйте. Поуехавший лозунг столетней давности о смычке города и деревни теперь звучит по-новому. Пандемия внесла коррективы в существующие тенденции развития территорий. От крупных мегаполисов и городов мы можем уйти в разрозненные малонаселенные поселения, которые объединены только виртуально. Во время карантина спрос на покупку загородной недвижимости резко вырос на 77%, а на аренду дач более чем на 200%. Такая тенденция наблюдается и во всем мире. О моде и практике исхода из городов поговорим в эфире «Радио Спутник» вместе с моей коллегой Еленой Глещинской. Елена, привет.
Здравствуйте. Из Москвы, которая стала очагом заболевания, произошел массовый отток как трудовых мигрантов, так и местных жителей. Об этом говорят даже данные телефонных операторов, которые зафиксировали, что более 15% столичных жителей решили выехать за пределы Москвы и период самоизоляции за пределами города. На это влияет и успешная практика дистанционной работы. Многие компании, мы уже разбирали в эфире, они объявили, что сотрудники смогут навсегда перейти на удаленку, тех, кто хочет. А по опросам работодателей, 68% оставят в удаленном режиме часть сотрудников. Вот так вот, вот такие есть данные.
До последнего времени, до пандемии имеется в виду, было понятно, что человечество развивается в сторону мегаполисов, а в 2007 году зафиксировали важный демографический переход. Число жителей городов на всей планете превысило плотность села, то есть Земля стала планетой городского типа. По данным Всемирной метеорологической организации, мегаполисы с населением в 10 миллионов человек и более занимают менее 0,2% площади Земли. При этом каждый десятый человек на планете живет в мегаполисе. Теперь статистика, скорее всего, выглядит чуть иначе.
Скорее всего, будет выглядеть чуть иначе. Я думаю, сейчас еще прогнозировать невозможно, но новые требования к безопасности, к вирусной безопасности, эпидемиологической безопасности. То, что раньше считалось, что города — это удобные, богатые и надежные места жительства, теперь оно совершенно не так, и они становятся источниками инфекции. И поэтому во всем мире государства вносят коррективы и в программы развития, и стимулируют развитие сельских поселений. Кстати, такая программа есть и в России. Речь идет о стратегии пространственного развития России на период до 2025 года. Конечно, там нет такого прямого стимулирования переезда из города в деревню, но во всяком случае есть возможности стимулирования каких-то центров экономического роста не в мегаполисах, полисах. И в итоге, в конце концов, это должно дать дополнительные ресурсы развития именно малым поселениям.
Ну, где же все-таки будет формироваться будущее? В городе или деревне? Выясним у доктора социологических наук, профессора кафедры социологии, семьи и демографии социологического факультета МГУ Александра Синельникова. Александр Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Александр Борисович, а вы что скажете, как изменится структура населения в последующие 20-50 лет? Будут ли они жить в городе, в деревне, постареют? Как это будет выглядеть?
Ну, я бы не проводил вот такого черно-белого взгляда город-деревня. Дело в том, что люди, выезжающие в местность, которая официально считается сельской, и живущие там на своих дачах, в своих коттеджах, это вовсе не сельское население. Они живут, нет, они не занимаются сельским хозяйством. Они не крестьяне.
А если они переехали навсегда?
Ну, допустим, они просто...
Если они переехали навсегда, ну что значит? Ведь тенденция на самом деле довольно старая. Вот, например, в Соединенных Штатах уже вот практически сразу после Второй мировой войны начался исход среднего класса из больших городов в пригороды, в субурбы, как у них там это называют. То есть люди жили там в своих домиках. Вот вам и одноэтажная Америка, хотя многие из этих домов двухэтажные на самом деле. Жили, да и сейчас очень многие так живут, а работают в ближайшем городе. Теперь, значит, что изменилось? Что в этот ближайший город можно не ездить. можно работать по удаленке.
Угу.
Вот удаленка, которая, в общем-то, во время пандемии носила изначально временный характер, но, в общем-то, у нее выяснились как минусы, так и плюсы. И вот вы же сами приводили данные, что многие люди, которые стали работать по удаленке в период коронавируса, останутся на этом режиме работы, и когда эпидемия закончится. Причем руководство их фирмы, их начальство с этим во многом согласно.
Ну да, это удешевляет.
Люди будут жить за городом, но это не деревня. Слово «деревня» тут никак не подходит. Да и жить они будут сравнительно недалеко от города.
Но все равно это же
дома
даже...
у них да. со всеми городскими удобствами.
Ну, это условно говоря, деревня, конечно, в нашем привычном понимании. Естественно, мы понимаем, что народ будет, когда переезжать, строиться в ближайшем пригороде, там, под Москвой, под Санкт-Петербургом, под Екатеринбургом, другими городами, мегаполисами российскими. Естественно, они будут себе устраивать быт таким образом, чтобы можно было жить так же комфортно и уютно, как в черте города.
И уезжать-то они будут за 50 километров, не за 500.
Да. Скорее всего, да.
Все равно это...
То, что говорили о мегаполисах, угу. понимаете, понятие мегаполис, оно же включает в себя не только город, но и пригороды. Ну, можно сказать, что вот в современных условиях происходит отток действительно значительной части населения из центров мегаполисов на окраины тех же самых мегаполисов.
Изменится как ли структура? Это нагрузка на общественный транспорт, на какие-то там государственные организации?
На общественный транспорт, она, конечно, изменится, но думаю, что не фатальным образом. Дело в том, что если люди так переезжают, оставаясь при этом на удаленной работе, то им же не надо каждый день ездить на работу.
Ну да, какие вы можете, вот так если посмотреть в будущее, какие-то можно сделать прогнозы из этой тенденции?
Ну, люди будут жить ближе к природе, будут больше проводить время в кругу своей семьи.
Прекрасно.
Ну, для одних это хорошо, если семья дружная. А для других это, если в семье отношения между супругами были прохладные или даже конфликтные, то, конечно, постоянное пребывание, так сказать, в одном жилом помещении 24 часа в сутки, но оно может способствовать обострению этих конфликтов, в некоторых случаях даже распаду семей. Но вообще-то социологический опрос показывает, что в большинстве семей от этого отношения к худшему не меняются.
Если уже прожили лет 10-15, то дальше уже хуже не может.
Происходит что? Происходит некоторое вот сближение родителей и детей. Потому что они, в общем-то, в современном мире, тем более, кстати, в мегаполисе, они достаточно сильно, в общем, дистанцированы друг от друга, у тех и других своя жизнь. Вот когда родители не целый день на работе, а дети, соответственно, не могут часть времени учиться удаленно, это еще вопрос, что произойдет с образовательной системой. Вот. Ну, во всяком случае, дети и родители проводят больше времени вместе, и, соответственно, родители, если у них есть, конечно, какое-то желание, могут больше, например, интересоваться тем, как дети учатся, помогать им в приготовлении домашних заданий.
А вот знаете, еще раньше же была такая тенденция, что за город на дачу уезжали жить пожилые родители, тех, кто вышел на пенсию. Сейчас есть у молодежи даже такая мода, есть там хипстеры, есть которые программисты или работают в каких-то технологических организациях, они тоже хотят уехать и не жить в город.
Ну, разумеется, пожилые-то и сейчас хотят уехать из города, но для этого деньги нужны.
Да, нужны деньги. Да,
не так много людей имеют достаточно денег, например, чтобы купить или построить дачу, если у них такой раньше не было.
А как вы считаете, жить в городе дешевле или все-таки за городом?
Я трудно сказать. Традиционно всегда считалось, что за городом жить дешевле. Точнее, считалось, что в деревне жить дешевле, понимаете? Но поскольку нынешний выезд из города – это вовсе не выезд в деревню, то считать, что это переход к более дешевому образу жизни, я бы не сказал. Если, например, брать жилищный вопрос, то тут надо просто сравнивать, сколько стоит, так сказать, купить квартиру там в какой-то более-менее центральной части города и сколько стоит построить аналогичный по размерам домик, так сказать, в пригороде.
Ну, в пригороде, конечно, дешевле, считаем.
Ну, вообще-то
да.
В наших условиях и сейчас дешевле, да.
Но там же другие затраты. Там интернет надо нормальный, чтобы горожанин, который переехал, не терял вот тех всех удобств, которые он имел в городе, потому что мало кто согласится переехать на там воду из колодца.
Интернеты сейчас есть, конечно, не всюду, но проблемы с интернетом все-таки в основном это в районах, достаточно удаленных от любых больших городов.
Скажите, пожалуйста.
А в пригородах мегаполисов, думаю, что в основном интернет там все-таки есть.
Ну, недостаточный для удаленной работы.
Не всегда достаточно, это да. Смотря какая работа.
А как вы думаете, государство готово к такой моде, что ли, или к такой вот тенденции переезда в пригород, может быть, и подальше? Тут же требуются и какие-то такие... наладить инфраструктуру, те же дороги, те же обеспечения медицинской помощью, та же скорая помощь, доступность, ну и много-много другого.
Безусловно, тут проблемы возникают. Безусловно, поскольку там, например, если дети все-таки будут учиться в школе очно, а не заочно, их надо будет возить достаточно далеко. Проблемы с медицинской помощью, ну, тоже, когда это растягивает, когда это, в общем-то, далеко от центра города, то это может быть достаточно далеко и от ближайшей поликлиники. Вот. Ну, я думаю, что такие проблемы, в общем-то, будут решаться.
Нужно это государству или нет?
Знаете, я не думаю, чтобы государство, в общем-то, было против. Не думаю.
Александр Борисович, государство, если не против, то в любом случае придется тратиться на это. И в любом случае подумывать о том, чтобы закладывать это в бюджете на перспективу, это, да, если мы говорим.
С этим согласен, да. Ну, так сказать, могут какие-то налоговые изменения произойти в этой связи.
Например, какие? И какие предположения у вас?
Ой, ну, трудно, вот, конечно, предполагать что-то такое очень уж конкретное. Ну, например, может подорожать транспорт, связывающий вот большие города с пригородной зоной.
Так, еще что?
Еще что, вопрос вот, какие будут цены? Ведь цены у нас в разных магазинах разные. И если вот до сих пор считалось, что, в принципе, ну, в нормальной такой, в типовой ситуации один и тот же товар в центре города всегда дороже обходится, чем в магазинах на окраине этого города, и тем более в пригородах, то при тенденции выезда очень большого количества высокоплатежных покупателей, а только такие могут себе позволить загородное жилье, выезд их в пригороды, вот при таких условиях могут подняться цены в магазинах, расположенных в тех же пригородах.
Да, здесь много.
Ведь низкие цены вот там, где далеко от больших городов, это, в общем-то, всегда определялось низкой покупательной способностью населения этих регионов. А если покупательная способность повысится, то повысятся и цены.
Александр Борисович, в завершении нашей с вами беседы давайте резюмируем. Насколько это действительно хорошо, то, что народ, ну, опять же, по предположениям специалистов, будет переезжать из мегаполисов в погоне там за природой, в погоне за безопасностью от того, что города теперь считаются рассадником всяких разных зараз.
Инфекций.
Да.
Ну, я думаю, что это скорее все-таки положительное явление. Ну, даже, понимаете, так вот чисто психологически, но не каждому человеку комфортно находиться постоянно среди толп. Ведь многие же едут за город, потому что хотят более уединенного образа жизни. Вот, и когда ты живешь в своем поселке, значит, в общем-то, где более-менее все соседи друг друга знают, и где нет этих самых толп, но это может восприниматься более комфортно, чем проживание в этом самом многоквартирном доме, где даже жильцы одной лестничной клетки часто не знают друг друга.
Угу. В общем, каждый будет выбирать по себе. Александр Борисович, спасибо вам огромное.
С одной стороны, исходя из своих потребностей, а с другой стороны, исходя из своих материальных возможностей.
Спасибо еще раз. Александр Борисович, доктор социологических наук, профессор кафедры социологии, семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников был на связи со студией «Радио Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник».
И все-таки пока в России нет единой базы, которая собирает или формирует статистические данные о количестве экопоселений, но по некоторым оценкам на сегодня их больше 350. Самый значительный рост был в 2000-е годы отмечен. Реальные причины переезда на землю, как это говорится, заключаются в сохранении и поддержании здоровья. Неприятие ценностей общества потребления, желание воспитывать детей в экологически и социально благоприятных условиях.
Кто же такой экопоселенец? Скорее всего, это, ну, такой портрет экопоселенца – это человек с высшим образованием, бывший горожанин, творческий, доброжелательный. С другой стороны, это консервативный человек, который хочет придерживаться каких-то традиций и ценностей. Переезжают на землю в основном горожане, и им приходится начинать все сначала, изучать практики сельской жизни, и сельского хозяйства, и каких-то основ безопасности. И опыт экопоселений не нов. Как ты говорил, пик был в 2000-е годы. Я тоже думаю, что это было связано как-то с прошлым кризисом. И те, кто живет далеке от города уже несколько лет, сталкиваются и с проблемами, которые из-за отсутствия инфраструктуры могут быть неподъемными.
Как живется вдали от города, поговорим вместе с главой экопоселения Ширам, деревни Зизина, Тверской области, Татьяной Гинзбург. Татьяна Изольдовна, здравствуйте.
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 Татьяна, вы переехали из города, да? Как давно это было?
Ну, нам больше 10 лет, где-то в 2006 мы начали, вот, соответственно...
Все это получилось так, как вы задумывали, или...
Спонтанно, например.
Нет, ну вот я понимаю, что когда человек переезжает, у него есть какая-то мечта, да, какой-то там заряд такой, да, энтузиазма. Впоследствии изменилось что-то, ваш взгляд на поселение вдалеке от города, или все так и осталось?
Ну, изменилось, наверное, в каком-то контексте изменилось, в каком-то сохранилось. То есть, скажем, были действительно радужные надежды, что мы будем приняты там соседями, администрацией, да, местными, что сможем легко как бы вот раскручивать тот импульс, который был. Но встретили сильнейшее сопротивление и, ну, как бы в нем захлебнулись. То есть мы сохраняем развитие, но вот как бы некий такой первичный импульс, он во многом был погашен сопротивлением среды.
А скажите, пожалуйста, а экономически тяжелее жить за городом, чем в городе?
Ну, мы сохраняем присутствие в городе, то есть, наверное, совсем полностью разорвать связи с городом, это, не знаю, маловероятно, с моей точки зрения, особенно в современной цивилизации. Поэтому, конечно, экономический приток из города продолжается. Плюс люди к нам приезжают из города. Вот, поэтому, скажем, в принципе сложнее, потому что много вопросов, количество вопросов, которые необходимо решать, живя на земле, конечно, больше, чем в городе, потому что выживание сложнее, как бы экономически...
А вот какие такие вопросы, вот какие такие вопросы самые сложные оказались?
Ну, тут мы можем столкнуться с проблемой сложности, которая до сих пор не решена. Я, вообще говоря, философ, и, как бы сказать, на передовых проблемах философии еще работаю. И вот сложность – это одна из сейчас самых современных проблем. Сложность определить довольно сложно даже. Как бы в Институте философии Иран есть лаборатория по сложности, которая не может полностью этого сделать. Поэтому, ну, субъективно, наверное, как бы каждый определит сложность свою. Вот, наверное, для меня сложностью является сочетание, то есть, вот, ну, скажем, всех проблем и выживания энергетических, и физических, и в том числе.
Татьяна Изольдовна, скажите, пожалуйста, вот когда вы общаетесь с местными там в первые времена, сейчас, какие претензии вам предъявляют, вот если говорить о неприятии вас, как, скажем так, соседей?
Вы знаете, сейчас я немножко как бы в свой контекст, то есть с моей точки зрения основная проблема, что люди боятся, что мы, скажем, их спокойную старость можем нарушить. Вот. А претензии уже изобретаются из этого, как бы страха, что к нам понаедет много людей, хотя, скажем, еще и не понаехало, но вот боятся. Или что какая-нибудь наша курица убежала в их огород. Там, ну, у нас много, хозяйство большое, бараны там ушли что-то куда-то, не туда забрели. То есть ну, в такой ситуации всегда можно что-то придумать. И начинают рассказывать какие-то сказки, что мы там убиваем баранов, красимся их кровью и устраиваем тайные ритуалы.
Боже.
Да. Ну, дальше уже у страха глаза велики, он начинает...
Вы знаете, вот с другой стороны, есть же такие успешные истории каких-то вот таких поселений, когда, наоборот, приезд горожан стала какой-то точкой роста для всего села, и люди стали жить лучше. Происходит же такое? Почему? Вот просто у вас не сложилось?
Вы знаете, мы встречались, мы привозили международного эксперта, такого Джона Крофта из Австралии по развитию поселений. И он рассказывал эту историю, что да, такой кризис возникает практически у всех, причем даже не в их поселениях, а там в Австралии, например, какой-то заброшенный городочек, приезжают серферы сначала там, на океан, и возникает сопротивление местных. Но если оно вот как бы кризис проходит, то потом местные люди обнаруживают, что это хорошо, что там туристы, серферы, как бы у них оживает поселок. Да, такое есть, и мы вот, ну, много международных аналогов этому. Просто, ну, либо мы пока не прошли, либо в России такие вот условия, как бы еще, которые вот, ну, не способствуют легкому проходу через эти сложности. Угу. А дать не прочее.
Много ли желающих переехать в город, в деревню вот сейчас, во время пандемии, вот связано со всем этим карантином?
Вы знаете, появляются, но пока все-таки очень неуверенные. Вот больше люди хотят на время. То есть вот таких постоянных, чтобы появилось много желающих, еще нет, скорее. Появилось некоторое количество людей, которые хотят на время арендовать что-то, приехать там, ну, как бы переждать ситуацию. Может быть, если она продлится подольше, то увеличится
количество. А вот можно ли вот так просто взять или переехать? Или есть какая-то процедура, прием в члены экопоселения, каким-то ценностям надо соответствовать?
Ну, конечно, лучше сначала познакомиться хотя бы с экопоселением, в которое вы хотите приехать. Вот. А так у каждого экопоселения есть какая-то процедура, поэтому там зависит от того, куда. Вот, ну,
а вот у вас?
Я думаю, что у нас тоже, конечно, но в первую очередь подружиться. То есть мы больше не являемся таким формальной организацией. Необходимо познакомиться, подружиться, разделять некие ценности, и тогда можно, конечно, подключаться.
А потом, даже если и кто-то временно решит приехать, да, глядишь, может быть, и на постоянку останутся.
Да, да. Ну, просто сейчас вот из-за пандемии эти сложности и с временностью, потому что как бы...
Я смотрела на вашем сайте. Да. У вас же не просто люди хотят выехать из города, да, но сохранить тот же самый уклад жизни городской. У вас еще и есть какие-то правила, что вы хотите и отказаться от городского образа жизни. Обязательно ли жить вот в Мазанке, как или там, или все-таки можно, или
с удобствами во дворе.
Да, с удоб.
Нет, мы как раз сторонники целостности, то есть у нас мировоззрение, мы назвали его даизм от слова «да», то есть от слова «принятие всего». Поэтому, конечно, мы стараемся ничего не отказываться, а наилучший способ интеграции, гармонизации всего находить. Поэтому я же с вами сейчас по телефону разговариваю, даже в Мазанке или в пещере, как бы, так что вполне.
Татьяна Изольдовна, спасибо вам большое за ваше уточнение и разъяснение. Глава экопоселения Ширам, деревни Зизина, Тверской области, Татьяна Гинзбург была на связи со студией «Радио Спутник». Ну что, Елена, у тебя стало больше желания переехать из города, жить в, хотя бы в экопоселении? Или
ты
там,
знаешь,
не знаю, на
эти поселения настолько разные, и все они живут по-разному. Есть и коммерчески успешные, которые там варят какой-то сыр. Вот я бы поехала там, где, кстати, варят сыр. Или выращивают какие-то определенные травы и потом их продают, или мед собирают, или какие-то сладости делают. Так что я думаю, что надо присмотреться, выбрать, что соответствует больше моему темпераменту.
Лена, спасибо тебе огромное за интересную беседу. С вами также работал Олег Кубухов. Радио «Спутник» прощается с вами ненадолго. Всего хорошего вам.